В Москве 17 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники сотрудников посольства России. В Назране обстрелян автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов. Президент Украины Виктор Ющенко требует депортировать иностранцев, в том числе россиян, участвовавших в акциях протеста в Феодосии. Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники сотрудников посольства России. Об этом заявил глава иракского МИДа Хашияр Зибари в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Александром Салтановым. Ранее иракское телевидение сообщило со ссылкой на источники в МВД, что четверо российских граждан, похищенных в субботу, освобождены. Эта информация подтверждения не получила. Вчера при похищении россиян в Багдаде был убит российский дипломат Виталий Титов. В Назране обстрелян автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов. Еще двое получили ранения. Идет поиск нападавших. Другие подробности не сообщаются. В Москве избит гражданин Таджикистана. Как сообщает сегодня Интерфакс, в пятницу на таджика напала группа молодых людей. Они выкрикивали националистические лозунги и нанесли иностранцу несколько ударов металлическими прутьями. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Задержан 17-летний школьник. В Феодосии продолжаются манифестации противников вступления Украины в НАТО. Минувшей ночью 140 американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки к военным учениям «Сибриз-2006», в сопровождении милиции были переведены из Алушты в один из санаториев Феодосии. Передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей, выступающих против пребывания на полуострове военнослужащих НАТО. Посольство США в Киеве официально заявило, что находящиеся в Крыму американцы не являются военными и прибыли для благоустройства полигона, где в будущем месяце пройдут международные учения «Морской бриз». Сейчас резервисты разместились в одном из санаториев Феодосии. Пикетчики по-прежнему блокируют порт этого города, куда доставлены техника и оборудование для маневров. Указ о подготовке к ним в минувшую субботу подписал президент Виктор Ющенко. Власти Феодосии, Алушты и Судака объявили свои города территорией, свободной от НАТО. В указе главы государства подчеркивается, что эти решения выходят за рамки полномочий местных советов. Все они опротестованы прокуратурой. Кроме того, Ющенко потребовал от правоохранительных органов депортировать россиян и других иностранцев, участвующих уже более недели в крымских акциях протеста. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Обращаясь к США и другим странам Запада, Хаменеи заявил:
«Если вы предпримете ошибочные шаги в отношении Ирана, определенно вслед за этим в серьезной опасности окажется доставка нефти из нашего региона».
Как сказал Хаменеи, глобальный энергетический кризис возникнет, так как Иран помешает проходу танкеров через стратегический Хормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. В Афганистане 6 тысяч военнослужащих НАТО сменят войска, возглавляемые США коалиции. Это произойдет в июле, сообщил сегодня британский генерал Дэвид Ричард, командующий силами НАТО. Эти силы будут размещены на юге Афганистана, где заметно участились нападения талибов. В городе Кандагар сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль.
Среди афганских и канадских солдат потерь не было. К сожалению, четверо мирных жителей погибли и 12 получили ранения.
Сказал губернатор провинции Кандагар Асадулла Халид. Целью нападения был следовавший мимо канадский военный патруль. Никто из канадцев не пострадал. Напряженность на палестинских территориях продолжает нарастать. За последние недели в результате столкновений между боевиками партии Хамас и Фатх погибли уже более 10 человек, десятки ранены, сообщает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В городке Рафах в результате вооруженного столкновения боевиков Фатха с силами безопасности, подконтрольными правящей партии Хамас, ранены по меньшей мере 3 человека. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что до тех пор не будет посещать Газу, пока Хамас не отзовет эти силы, созданные вопреки его вето. На западном берегу партия Аббаса Фатх демонстративно вывела на улицы города Джинин свое новое подразделение сил безопасности. В тот же день в городе Газа выстрелами из проезжающего автомобиля был ранен в грудь один из командиров боевого крыла Хамаса. Махмуд Аббас объявил, что вынесет на референдум вопрос о создании палестинского государства, если палестинские фракции за два дня сами не придут к согласию. Речь идет о плане активистов Фатха и других фракций, узников израильских тюрем, предусматривающем провозглашение государства Палестина бок о бок с Израилем. Многие палестинские фракции не согласны именно с тем, что это приведет к косвенному признанию права Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии после завершившихся в субботу парламентских выборов сложилась патовая ситуация. По результатам выборов левые и правоцентристские силы получат равное число мест в Нижней палате парламента по 100. Таким образом, ни одной из политических сил не будет поддержки большинства депутатов, необходимой для формирования правительства. Президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что тем не менее, поручит введение переговоров о создании коалиции руководству гражданской демократической партии, набравшей наибольшее число голосов – 35%. Говорит лидер гражданских демократов Мирослав Типоланок.
Мы попробуем согласовать совместную политическую программу с христианскими демократами и партией зеленых. Это, конечно, может означать некоторые изменения программы реформ, но не фатально.
Говорил лидер партии, занявший первое место на выборах в Чехии. Напомню главные новости. В Назрани обстрелян автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов. Президент Украины Виктор Ющенко требует депортировать из Крыма иностранцев, в том числе россиян, участвующих в акциях протеста в Феодосии. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете узнать по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске книга рассказов Сола Белоу «Серебряное блюдо», книга Дмитрия Мережковского «Тайна трех. Египет. Вавилон», а также роман Исабель Альенде «Зорро».
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Разговор пойдет об очень сложном вопросе, когда и как человек осознает свой пол.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке, ее автор Лиля Пальвелева. В этой передаче попробуют разобраться вместе с экспертами, действительно ли современный русский язык переживает кризис, как считают многие.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее тема – открытый чемпионат Франции по теннису и Всемирная шахматная олимпиада.
В конце часа передача «Карт-бланш» Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу.
Итак, примерно через 8 минут в нашем эфире программа «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Лауреат Нобелевской премии по литературе Сол Белоу родился в США в семье еврейских иммигрантов, выходцев из России, и в его творчестве российская тема довольно часто присутствовала, что, скорее всего, и помешало его выходу к советскому читателю. До перестройки лишь один рассказ американского писателя был опубликован в далеком 1961 году. И вот теперь книга рассказов Сола Белоу «Серебряное блюдо» в переводе на русский вышла в московском издательстве АСТ. В рассказе, давшем название всему сборнику, сын, желая помочь непутевому и не очень чистому на руку отцу, приводит его к богатой религиозной меценатке, которой отец героя начинает вкручивать о себе не весь что.
При слове «доверять» Вуди аж подскочил. Если б со всех сторон грянули трубы оркестра, возвещая о грозящей опасности, то это впечатление не было бы более сильным. Плут, перед вами плут. Но миссис Скуглунд вся в мыслях о божественном витала в облаках и ничего не услышала. хотя в этой части света буквально все, кроме разве что умалишенных, были людьми практическими, и все ваши разговоры с ближними, да и их с вами, велись исключительно на практические темы, миссис Куглунд при всем своем богатстве была не от мира сего процентов на 70, это уж точно. «Помогите мне, и я покажу, что я за человек», — сказал папка. «Вы увидите, что я сделаю для моих детей». Вот тут-то миссис Куглунд заколебалась и сказала, что хочет подняться к себе, помолиться, попросить Господа наставить ее, и не соблаговолят ли они присесть, подождать. По обе стороны печки помещались качалки. Юрдис метнула на папку суровый взгляд, опасный тип, а на Вуди укоризненный, привел в дом опасного типа смутьяна, потревожил двух добрых христианок и удалилась вслед за миссис Куглунд.
Если есть что-либо противоположное бытовому юмору и зарисовкам с натуры, так это торжественная проза поэта и теоретика символизма Дмитрия Мережковского, в чем можно в очередной раз убедиться, открыв его книгу «Тайна трех. Египет-Вавилон», выпущенную московским издательством «Эксмо». Эта книга, написанная в 20-30-х годах, впервые издана в России, и даже с точки зрения жанра трудно идентифицируемо. Как, впрочем, и многие другие сочинения Мережковского. Это и поэтический монолог, и научное сочинение, и художественная проза одновременно. Ну а суть ее, возможно, передаст авторское объяснение названия, дающее философскую, христианскую трактовку цифре 3.
«Тайна одного в личности, тайна двух в поле, а тайна трех в чем?» Три есть первый численный символ множества общества.
Иначе говоря, один хорошо, два лучше, а три — это почти христианство. Тот, кому интересен взгляд классика символизма на историю религии, не пропустит книгу Дмитрия Мережковского. В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. На обложке романа Исабель Альенде «Зора», вышедшем в петербургском издательстве «Азбука классика», изображен знак Z, знакомый многим, если не всем, детям и подросткам, по крайней мере, до 15 лет. Об этом знаке, культовой фамилии Альенде, я решил поговорить с заместителем главного редактора издательства Алексеем Гординым.
Знак Z, я думаю, что известен не только всем детям, но и всем взрослым, потому что Зорро как персонаж существует, ну, как минимум, с начала 20 века, и известен он прежде всего не столько по книгам, конечно, сколько по фильмам, комиксам и так далее, начиная с фильмов с Дугласом Фэрбэнксом, потом Ален Делон, по-моему, Тайрон Пауэр его играл, если не ошибаюсь, ну и теперь Бандерас. Книга, можно сказать, уникальная. Уникально здесь сочетание темы и автора. Во-первых, действительно, Альенде не случайно это знакомая фамилия. Исабель Альенде — племянница президента Чили Сальватора Альенде. Поэтому после всех этих событий в Чили она уехала из страны. Теперь она живет в Америке, жила до этого в разных странах. В 80-е годы она стала писать художественную прозу и превратилась очень быстро в одну из наиболее известных, наверное, самую известную писательницу, пишущую на испанском языке. Причем писательницу серьезную, и чаще всего ее сравнивают с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Ее самые известные романы «Дом духов», «Эва Луна» написаны в жанре очень популярного и в России, в том числе, магического реализма. Но роман «Зорро» — это последний ее роман, ставший бестселлером во всей Европе, в Америке в том числе. Такое вот удивительное обращение серьезного автора, казалось бы, не очень серьезному жанру приключенческому, но вот это вот сочетание дало удивительный результат. Альенде, героя беллетристики, написала замечательный, серьезный, вполне, но при этом увлекательный приключенческий роман. Это история о том, как Диего де ла Вега стал Зорро, то есть начиная с истории его родителей.
Однако на кого, собственно говоря, рассчитана эта книга? На тех, кто знаком с фильмографией Зорро, или тех, кто любит красочные приключения?
Я думаю, что эта книга может быть рассчитана и на тех, кто смотрел один или два фильма «Зорро». Я не думаю, что многие видели, например, старый фильм с Дугласом Фэрбанксом. Но также и на людей, которые не видели ни одного фильма. Потому что, строго говоря, это не пересказ, ни в коем случае, это не пересказ истории, которая легла в основу этих фильмов. Это история жизни человека, не только в Калифорнии, где происходят события вот этой вот киноистории, но и в Испании, в Европе, куда ездил в молодости Диего де ла Вега, позже ставший Зорро. Эта история, безусловно, для всех, кто любит красивый, увлекательный приключенческий роман. Роман «Плаща и шпаги». И при этом для тех, кто любит хорошую литературу настоящую, потому что Исабель Альенде действительно настоящая большая писательница.
Что ж, мне остается только пожалеть себя. Увы, я не принадлежу к числу тех, кто любит красочные приключения, кто остается равнодушным к поэтике «Плаща и кинжала», кто даже в поезде вряд ли в состоянии прочесть такое романтическое повествование от корки до корки. А что касается хорошей прозы, то и здесь я, пожалуй, замечу, что хорошей читатель называет ту прозу, которая ему нравится, которая возвышает его в собственных глазах. Поэтому для одних хороша Исабель Альенде, для других — Сол Белоу, а для третьих — торжественный Дмитрий Мережковский. И каждый будет прав. По-своему, конечно.
Как большой поклонник такого чтива, с позволения сказать, с удовольствием перечитаю книгу Исабель Альенде о Зорро. Вы слушали обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов и в 2 часа ночи в эфир «Радио Свобода» выйдет в повторе программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» представитель Великого Хурала Республики Тува в Совете Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии по информационной политике, президент Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Ведущий программы Владимир Бабурин.
Ну а сейчас в Москве 17 часов 16 минут. Далее на волнах Радио Свобода программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
На сегодняшний день тема осознания пола звучит настолько многозначно, что на ум приходит сразу несколько ассоциаций. И последовательность их примерно следующая. Во-первых, проблемы сексуальных меньшинств. Во-вторых, сложности подросткового, точнее, пубертатного возраста. Для сегодняшней передачи я выбрала иной аспект. Если верить, что индивидуальное развитие человека повторяет общий исторический процесс, то логично было бы сравнить осознание пола маленьким ребенком и человечеством в предельно отдаленном прошлом. Как ни странно, последнее, учитывая долговечность культурного наследия, оказалось сделать гораздо проще. Что, впрочем, понятно. Проблема пола начинает интересовать только тогда, когда возникает сексуальный интерес. Рассказывает детский психотерапевт Александр Шадура.
На самом деле тема пола и осознание своего пола – тема достаточно темная, что ли. Если говорить о психоанализе, то психоанализ больше интересовала проблема сексуальности и влечения, чем проблема пола как таковая. Я читал одно исследование, в котором просили геев и лесбиянок вспомнить, когда у них появилось вот это осознание собственной ориентации. И вот треть из исследованных сказали, что в возрасте от 4 до 10 лет это произошло с ними.
Когда ребенок начинает задумываться о том, мальчик он или девочка, когда это становится для него важно?
О своем поле ребенок изначально узнает от окружающих во взрослых. И уже потом возникает какое-то ощущение себя. Первые идеи, связанные с осознанием половой своей принадлежности, это где-то к 3 годам могут возникнуть. В этом возрасте дети уже начинают заниматься самоисследованием. Это правда, здесь же он сталкивается с регуляторными процессами. Взрослые же хотят, чтобы он ходил на горшок, а не штаны. Тем самым обращают его внимание вот на эти процессы, которые уже связаны с половыми органами, так или иначе. Ну, а задумываться о том, кто же я, дети начинают, когда они вообще видят, что есть не только, например, мальчик, но есть и девочки. Это вот наталкивает их на мысль, что люди действительно разделены на двое, по крайней мере. Ну, потому что папа и мама не очень сопоставляются со мной. Это как бы другие сущности. Все так или иначе говорят о том, что кроме некоторых биологических предпосылок, которые существуют, ну, разный гормональный уровень, прочее, прочее, есть еще социальные нормативы, которые закладывают в нас то или иное осознание себя, выделение себя из социума. Вообще известны примеры клинические, когда родители ожидают ребенка другого пола, и когда он рождается, ну, например, это мальчик, а его начинают все равно одевать как где. И у таких детей обычно затруднения впоследствии возникают. Но все равно эти затруднения особенно ярко начинают проявляться именно в подростковом возрасте, когда нужно со сверстниками интенсивнее общаться, а для этого нужно позиционировать себя уже в половой роли активно достаточно. Или обратный процесс, когда девочки очень темпераментные, пацанки такие. Если родители не прилагают каких-то дополнительных усилий, да, чтобы подчеркивать вот эту женскую какую-то сущность, то впоследствии у таких девочек тоже могут возникать как раз проблемы во взаимодействии с мужчинами, поскольку они демонстрируют мужскую, условно говоря, модель поведения.
Нынешний век – это век утери половой идентичности, размытой. На ваш взгляд, это так?
Я бы сказал, полуролевой идентичности. Все-таки проблема идентификации – это проблема внешних каких-то вещей. И здесь очень много культурных стереотипов, которые действуют. Очень важный момент – это детские игры. Почему она еще размывается? Потому что вместо того, чтобы играть в дочки-матери, а в доктора, дети начинают играть в персонажей мультфильмов или компьютерных игр, которые, в принципе, бесполые.
Очень популярный постулат психоаналитический по поводу зависти к фаллосу. Это вот из того самого детского периода, когда, значит, у меня есть, а у тебя нет, на уровне игрушки.
Может быть, это какая-то интересная штучка такая, которая как-то вот устроена так по-другому, и как же это так? Вообще, с моей точки зрения, изумление, удивление – это очень важная такая эмоция для развития человека и человечества. Загадка другого пола – это тот неиссякаемый источник изумления, который постоянно человечество пробуждает к развитию. Понимание себя как объекта интереса со стороны другого пола, но оно достаточно рано может проявиться. Влюбленность в детском саду – это, в принципе, норма такая. Но это не имеет сексуального какого-то подтекста. Может быть, я думаю, это стремление к какому-то такому воссоединению. То есть чего-то не хватает, иначе говоря. И мне кажется, что это как раз первое понимание вот этой вот моей недостаточности, как существа, ограниченного половыми рамками. И тогда любовь, вот эта влюбленность, она способ выйти за эти рамки, обрести какую-то большую целостность в взаимодействии с существом противоположного пола. В конечном итоге же все сводится. Андрогения, о разделенности человека на две части и стремление к слиянию.
Принято думать, что маленькие дети находятся ближе к вечности, с той другой ее стороны. В мире взрослых, в мире условностей, на маленького человечка сразу же надевают бантик, розовый или голубой. Мой следующий вопрос историку Светлане Зуйковой.
Когда одевали на детишек разные одежды, которые означали принадлежность к тому или иному полу?
Древняя славянская традиция по шестому действительно году. Связано это, естественно, с сакральностью числа самого по себе 5 и с тем, что современные психологи называют первой границей взросления. Считается, что до 5 лет ребенок собирает 70% всей информации. Для них это еще не связано с сакральными понятиями, но вот разницу между девочками и мальчиками они начинают зрительно осознавать на уровне формы. Но надо сказать, что момент одежды не всегда связан с возрастом и половой ориентацией одновременно. Например, в славянской культуре носит общую одежду приблизительно до брачного возраста, то есть 13-14 лет. Рубашка в обязательном порядке, верхний балахон, если мы говорим о дохристианской культуре. И первые порты уже в, собственно, христианскую эпоху в древнерусской культуре мальчик в основном надевает 12-13 годам. Что касается такой социальной элитной культуры княжеской, то первое осознание себя мальчиком, естественно, происходило в 3 года, когда сажали на коня. Ты уже понимал, что ты мужчина глава рода, а значит, должен выполнять главную вообще мужскую миссию. Так что смысл развлечений, прежде всего, идет отсюда. К 19 веку утверждается традиция не одевать девочек и мальчиков по-разному до 4 лет. Это удлиненная рубашечка, чулки, штанишки же носили и девочки. А самое главное, что мальчиков уже в этой культуре нового времени, 19 века, носят те же стрижки, что и девочки. Они по форме голок совершенно одинаковы. Если онтогенез повторяет фильм, один человек проживает в миниатюре то, что проживает человечество, то вот культура хождения детей до поры до времени в одинаковой одежде – это повторение того, что одежда очень поздно начинает играть полуразличительную функцию. И не случайно основные виды одежды европейской называются порты и рубаха. Само слово говорит о том, что, по сути, не применялись ножницы прикроют. И различались эти составляющие, такой вот конструктор из прямоугольников, только наличием прорех в шагу внизу. Причем даже длина одежды почти одинаковая. Но у мужчины есть боковые разрезы, прорехи, как это называлось в древней культуре, для того, чтобы пахать, слезать на лошадь и так далее. А у женщины одежда узкая, боковых прорехов нет, что воспитывает женский шаг. Пушкин пишет о своей героине, которую мы знаем с детства, царевне Лебедь, сама-то величава, выступает будто пава. Вот этот шаг, именно женский, не случайный образ выбран такой, детородной птицы. Вот этот шаг, он воспитывался. В частности, кроем одежды.
Рассказывает Светлана Зуйкова.
Разница приходит уже где-то в культуре нового времени. Первый фактически лекальный крой появляется во второй половине 17 века в Европе и где-то к концу 17 века у нас. Но самое интересное то, что в культуре сна одежда не различает полов вплоть до совершенно регламентированной культуры Екатерининской эпохи, до 18 века. Одинаковая ночная рубашка для мужчины и женщины, обязательный головной убор, чепец. Вообще вот эта рубаха, от которой все начинается, рубленная одежда, она на самом деле унифицирует некое представление о чисто человеческом статусе мужчины и женщины. Допустим, в славянской древней культуре ни те, ни другие не носят того, что мы называем нижней частью белья, ни портов, ни штанов, ничего этого нет. И этого нет очень долго. По крайней мере, в женской одежде это сохраняется вплоть до конца 19 века, в крестьянской. А мужчины начинают носить порты только по климатическим условиям. Порты не выполняют этой функции, которую мы предназначаем, скрывать половую принадлежность. Ибо в средневом шаговом шве там вообще нет шва. Порты — это две трубочки, которые скрепляются на поясе на веревочку. То есть вот этот средний шаговый шов, открытость половых органов, она регламентирована. То есть, по сути, это то, что защищает ноги во время езды на лошади. Задача — сохранить внутреннюю сторону бедра, но никак не регламентировать половую принадлежность. В принципе, штаны — это одежда варваров, кочевников, людей, которые сидят на лошади. Просто они собьют ноги. А все цивилизованные народы, так же, как древние греки, древние римляне, они носят тогу. И когда эту женщину, приходящую в храм, каких-то консервативных приходах просят не быть в брюках, а быть в юбке, объясняя тем, что это женская одежда. Вот мой муж им говорит, а я должен снять штаны? Христос-то ходил не в штанах. То есть, осознание человека себя единым, как человеком, вот Бог сотворил одного, и суть они были двое, Адам и Ева. Это единое существо. Мужчина и мужчина в другом варианте, то есть человек.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Леленкова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Знаменитый британский музыкант и певец Стинг готовит к выпуску очень необычную пластинку, которая представит его в совершенно неожиданном ракурсе. Речь идет об альбоме средневековой лютневой музыки. На его создание Стинга вдохновило творчество британского лютниста Джона Доланда, жившего на рубеже XVI-XVII веков, которого Стинг называет первым известным нам автором-исполнителем. В новую пластинку Стинга войдет, по крайней мере, несколько композиций Доланда. Это очень странная и удивительная запись. Там только лютня и мой голос. Я думаю, публика будет заинтригована данной работой, заявил Стинг на своем официальном сайте. Эта пластинка, у которой пока нет названия, должна увидеть свет в октябре нынешнего года на лейбле Deutsche Grammophon, который специализируется на классической музыке. Ну а сегодня, 4 июня, Sting в Лиссабоне начал свое европейское турне, в ходе которого посетит и Россию. Whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hurt and cry, whenever I've got to lie awake and whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name. Whenever those dark clouds hide the moon, whenever this world has gotten so strange.
Стинг в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после объявления и краткой сводки новостей от А до Я.
Передача о русском языке Лили Пальвелевой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники сотрудников посольства России. Об этом заявил глава иракского МИДа Хашияр Зибари в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Александром Салтановым. Четверо российских граждан были похищены в субботу. При их похищении в Багдаде был убит российский дипломат Виталий Титов. В Ираке сегодня жертвами актов насилия стали более 30 человек. Власти Нигерии сообщили об освобождении 8 граждан западных стран, захваченных в заложники в пятницу. Похищенные 6 британцев, американец и канадец – сотрудники нефтяной компании. В Назране обстрелян автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения. В Москве избит гражданин Таджикистана. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Задержан 17-летний школьник. В Феодосии уже больше недели продолжаются манифестации противников вступления Украины в НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от правоохранительных органов депортировать иностранцев, в том числе россиян, участвующих в акциях протеста. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Иран сегодня вновь выступил с угрозами в адрес стран Запада. Бывший духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что если США решат нанести удар по его стране, то Иран помешает доставке нефти из региона. Президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что поручит введение переговоров о создании коалиции в Нижней палате парламента руководству гражданской демократической партии, набравшей по итогам выборов наибольшее число голосов – 35%. Социал-демократов поддержали 32% избирателей. По результатам выборов левые и правоцентристские силы получат равное число в Нижней палате парламента.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о теннисе и шахматах. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева.
В Московском доме национальности не так давно прошел круглый стол «Русский язык в 21 веке». Здесь очень много говорили о том, что культура речи повсеместно утрачивается и что язык находится в глубоком кризисе. Надо сказать, это весьма распространенное мнение. Примечательно, что среди участников обсуждения оказался только один лингвист, профессор кафедры русского языка МГУ имени Ломоносова Людмила Чернейко. Так вот, она такого рода заявления считает преувеличенными.
Я ничего не вижу плачевного в состоянии русского языка. Я вижу угрозы ему. Но, послушайте, мы сами с вами слушаем друг друга. Мы очень хорошо говорим. Я слушаю студентов. Они прекрасно говорят. Вообще говоря, языком интересовались всегда специалисты. И если общество проявляет такой интерес к русскому языку, какой оно проявляет сейчас, в последние, вот, по крайней мере, лет 5, это свидетельство повышения национального самосознания. Это вселяет оптимизм.
Удивительное дело, но только языковеды склонны обсуждать лингвистические проблемы в более-менее сдержанном регистре. Споры не специалистов обычно бывают жаркими. Занятно. Аргументы при этом нередко приводятся самые, что ни на есть, завиральные. Причем болезненную реакцию вызывают не только споры. Многие могут поймать себя на том, что, заметив в речи официального лица или, скажем, тележурналиста всего-то одну, но грубую ошибку, вдруг готовы подскочить от возмущения или воскликнуть что-нибудь вроде «О, Господи, ну нельзя же так!». Недаром существуют устойчивые словосочетания «родной язык» и «родная речь». Со словом «родной» в русском национальном сознании тесно связаны очень важные для каждого глубинные понятия «родной дом», к примеру, или «родной человек». посягательство на них вызывает гнев, порча родного языка тоже. А Людмила Чернейко замечает, есть еще одна причина, из-за которой мы так смущаемся, узнав, что произнесли или написали какое-то слово неправильно. Сравните с вашей реакцией на ошибку, скажем, в арифметических подсчетах. Она будет не столь эмоциональной.
Речь – это социальный паспорт, рассказывающий очень много о человеке. По речам мы узнаем место, где родился человек, место, где он рос. Значит, нужно освобождаться от каких-то территориальных особенностей речи своей, если ты не хочешь дать лишнюю информацию слушателю. Далее. Уровень образования. Как мы говорим, зависит от того, вообще, какое у нас образование. И гуманитарное в особенности. Почему сейчас Бауманский институт, Бауманский университет ввел предмет культуры речи? И больше того, почему вот сленг, скажем, такой воровской арго, это эзотерические системы, замкнутые системы. Почему? Ну, потому что по речам распознается свой и чужой. По речам мы обнаруживаем единомышленников. По речам мы обнаруживаем людей, которые примерно имеют такое же, как мы, мировосприятие. Это все по речам.
И вот эти речи в последние годы безграмотнее не стали. Скорее наоборот. Отчего же у многих складывается стойкое ощущение, что русский язык деградирует? Дело в том, что в значительной мере изменилось его бытование. Прежде устное высказывание в целом ряде случаев представляло собой лишь имитацию такового, а по сути являлось письменной формой речи. Со всех трибун, начиная с заводского собрания и заканчивая трибуны съезда КПСС, доклады читались по бумажке. Подавляющее большинство передач в теле- и радиоэфире шло в записи и так далее, и так далее. Люди среднего и старшего поколения помнят, с каким жадным интересом вся страна прислушивалась к выступлениям только что пришедшего к власти Михаила Горбачева, с легкостью, вот редкий случай, простив ему «начать» вместо «начать». Новый лидер умел говорить, не заглядывая в заранее написанный текст, и это казалось свежим и необычным. С тех пор публичная устная речь стала преобладающей. И, понятное дело, если человек говорит не по написанному, он чаще ошибается. Что не оправдывает некоторых крайностей, подчеркивает Людмила Чернейко.
Телевизионная аудитория колоссальна. В отсутствии самоцензуры, когда в передаче для молодежи круто, кайф, вау, это бесконечное. Вот этот способ общения задается как образец, как стандарт, как то, чему хотят подражать.
Кстати, англоязычное восклицание «вау» Людмиле Чернейко не нравится по той простой причине, что у него существует русский аналог. Поэтому, заявляет она, человек, заботящийся о чистоте речи, это словечко употреблять не станет. Да оно, наверное, и не приживется.
Если мы не говорим с вами «вау», так мы и не будем говорить, мы скажем русское «ах».
Но вообще-то в нынешнем обилии заимствований, а это многие считают одной из основных угроз языку, лингвист не видит ничего страшного.
Язык так устроен, особенно русский язык, это открытая система, язык, который всегда впитывал чужое влияние, перерабатывал его творчески. И когда вот совсем недавно в университете выступал наш выпускник, но работающий многие годы уже в Америке, и он говорил, давайте мы выбросим все иностранные корни, миссия у него такая – очистить русский язык от всех иностранных корней. Но у меня, как у лингвиста, естественный вопрос. А вы вообще предложите русскому человеку выбросить слово «суп»? Да он сильно удивится, но ведь слово «суп» заимствованное. Поэтому, когда мне предлагают какие-то совершенно утопические идеи, давайте мы будем чистить русский язык от иностранных заимствований, мне это кажется вообще смешным, потому что это невозможно. Ну, например, «только пошлое лицо не имеет физиономии» – это Тургенев. Вы слово «физиономия» это заимствованное куда денете? А как выразить то, что он хотел сказать? Никак. Кстати сказать, научные исследования и научный факт вы не найдете ни одного заимствованного слова, которое укоренилось в русском языке, которое бы полностью семантически отражало семантику языка реципиента, то есть от того языка, откуда взято. Такого нет и быть не может. И язык все берет и встраивает в свою систему, потому что ему не достают какие-то средства. А кроме всего прочего, вот такие банальные вещи. Почему чернорабочий, вот скажем, название профессий в русской культуре, вот почему чернорабочий утратилось? Ну потому что вы никогда русское слово не очистите от вековых коннотаций, от ассоциаций. Потому что в каждом слове смысл ассоциативный торчит пучком во все стороны. Об этом писал Мандельштам. И иностранное слово, особенно в терминах, о творчестве, особенно в терминах системах, совершенно необходимо как воздух. потому что оно не обладает какими-то ненужными коннотациями, ненужными для научного мышления.
И вот еще что. Принято считать, что язык – это самоорганизующаяся система, которая живет по своим внутренним законам. Но не только, утверждает еще один участник круглого стола в Московском доме национальностей, руководитель координационно-аналитического отдела Министерства культуры Российской Федерации Вячеслав Смирнов. По его словам, существенную роль играет и политическая составляющая, во всяком случае, если речь идет об ареале распространения языка.
Его сфера употребления сужается. Сужается в бывших республиках бывшего Советского Союза, хотя не так давно президент Киргизии высказался за сохранение статуса русского языка как официального.
И все-таки, согласитесь, это исключение. Русский язык все реже выступает в качестве средства межнационального общения.
Передача «От А до Я» представила Лиля Павелева. Как обычно, примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш» с рассказом о парижских кафе. Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Начиная со следующей недели, вся спортивная тематика будет вращаться, так сказать, вокруг футбола. Ну, а пока чемпионат мира по футболу в Германии не начался, поговорим сегодня о теннисе и о шахматах, поскольку в Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису, а в Турине завершилась Всемирная шахматная олимпиада. У нас в студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с шахмат, Валерий, поскольку олимпиада уже завершена, и завершена, я бы сказал, с удручающим, мягко говоря, результатом для мужской сборной России. С 6 по 10 место. Это, по-моему, рекорд для советских и российских всех команд на олимпиадах.
Ну, антирекорд. Так, ну, давайте сперва, если позволите, все-таки два слова о футболе. Потому что вчера была программа...
Без футбола никак.
Да, ну, была программа вчера «Час прессы спорт». И в ней мы сказали, что на время чемпионата мира она выходить в эфир не будет. Слушатели очень огорчались, звонили и просили, чтобы она была. И мгновенно... Руководство «Радио Свобода», что вообще делает ему честь. Ну и вообще не случайно, не первый раз это произошло в традициях, да, работы руководства. Приняло решение, что эта программа «Час прессы спорт» по субботам как была, так и будет. Вести ее будет вот Дмитрий Морозов и, если согласится, Алексей Кузнецов.
Как же можно отказаться, я бы сказал.
Вот так что слушайте по субботам в 11.00, как всегда, в 11.07 программу «Час прессы спорт». Все. А теперь там уже будет чемпионат мира и так далее.
Там уже будет долгожданный футбол. Ну, а теперь к шахматам, Валерий.
Да, вот с точки зрения шахмат, вот меня удручает по-настоящему даже не то, что сборная мужская России, вообще составленная из сильнейших шахматистов, имевшая самый высокий рейтинг, и вот так выступила неудачно, потому что в спорте бывает все. А вот что меня удручает, я регулярно смотрел на канале НТВ плюс спорт шахматное обозрение, которое очень уважаемые мной люди вели. Марина Макарычева, международный мастер, там работала, в Турине. Ее супруг, международный гроссмейстер Сергей Макарычев, здесь, в Москве, анализировал партии. Это вообще люди, которых я очень уважаю. И гроссмейстер Сергей Шипов, один из наших,
постоянных
экспертов, да, тоже там комментировал. И вот все они с первого дня уверяли телезрителей, и, соответственно, меня в том числе, как телезрителя, что и мужчины, и женщины обязательно должны победить. Но если занять первое место, имеется в виду, в турнире, то есть стать олимпийскими чемпионами. Но если вдруг, там такая фраза мелькала, какая-то из этих команд займет второе место, ну, скорее всего, женское, то тоже ничего страшного не будет, мол, и так далее.
А женская эта программа выполнила?
Да, женская в результате...
Женская команда свою программу заняла второе место.
Да, выполнила свою программу, заняла второе место. Но давайте сразу скажем, что чемпионами Олимпийских игр по шахматам, победителями, так всегда говорили раньше, победителями шахматной олимпиады стали гроссмейстеры Армении, это среди мужских команд, набравшие 36 очков. На втором месте сборная Китая, 34 очка. Третье и четвертое места поделили команды США и Израиля по 33 очка. У команды Венгрии 32,5. Ну вот, как Алексей сказал, шестое, с 6 по 10 места, набрав по 32 очка, заняли команды России, Испании, Франции, Украины и Болгарии. Ну вот, а у женщин победителями стали шахматистки Украины, 29,5 очков, на 1,5 очка отстала команда России, 28, и на третьем месте команда Китая, 27,5 очков. В последнем туре, вот что интересно, сборная Израиля обыграла сборную России со счетом 3-1. Вот это совершенно непонятно.
Женская?
Нет, мужская. Ну, 4 доски у мужчин и 3 доски у женщин. Женщины выиграли в последнем туре у команды Индии 2-1. Ну, благодаря чему и заняли, собственно, второе место, потому что в это же самое время Китай выиграл у Беларуси 2,5 на пол очка, но китаянки на пол очка в результате отстали. Так вот, вот почему во время соревнований, перед началом, надо вот делать такие оптимистические прогнозы, и делают их ведь гроссмейстеры, серьезные люди. Ну, вот меня это просто, у меня нет других каких-то объяснений. Не говоря уже о том, что ведь нельзя опираться здесь даже на отрывы в первых турах, потому что Олимпиада проходит по швейцарской системе. Сперва свободная жеребьевка, ты можешь попасть на слабые команды, а какая-то команда попадает на более сильные, они играют 2-2, а ты выигрываешь по 4-0 и оторвался. Но потом-то начинается, играют только между собой лидеры. Вот мне кажется, что это извечная сейчас проблема или беда журналистов всех, что гроссмейстеров, что не гроссмейстеров, что они выдают все время желаемое за действительное. Не анализируют прошедшее, не анализируют, что произошло, а все время пытаются заглянуть вперед, и вот, и вот, и вот, и вот. Сейчас Дмитрий будет говорить про теннис.
То же самое, можно сказать, и о теннисе. Абсолютно то же самое.
Два слова я скажу. Вот я слышал про теннис. Интервью с Шамилем Карпищем. И он говорит, победителями, на его взгляд, турниров станут у женщин Светлана Кузнецова. Ну, дай бог. Даша говорит, ну, во всяком случае, она одна из сильнейших, и ясно, да? А у мужчин, ну вот не угадаете, если не слышали это интервью. Николай Давыденко.
Я думал, Дмитрий Турсунов.
Нет, ну Николай Давыденко. Ну как же так? Там же есть Федерер, Надаль. Ну, слава богу, если вдруг, предположим, Давыденко их всех обыграет. Но это как-то странно делать такие прогнозы. Ведь можно же анализировать, что уже было.
Человек, который прекрасно разбирается в теннисе, к тому же.
Вот про что это
же не анализ спортивный, это уж какие-то политические соображения, я бы сказал, абсолютно не спортивные.
Так вот это обидно, что гроссмейстерам они, оказывается, свойственны. Да. Которые анализировать должны чисто шахматные вообще события. В общем...
Ну, и Карпищев, в общем, тоже скорее спортсмен, а не политик. Хотя,
ну,
конечно,
он-то все-таки уже...
Большой политик.
Уже не поймешь, что, да. Чего больше в нем.
А... Не так много времени остается. Конечно, еще два слова хотелось мне спросить вас, Валерий, про выборы Кирсана и Люмжинова. Давайте скажем так, в общем-то, достойная сейчас произошла ситуация. Люмжинов заслужил свое переизбрание.
Ну, я думаю, что вот в данной ситуации, вот случись это, эти выборы 2 года назад, неизвестно, как бы мы к этому относились, но сейчас, когда ему удалось, если еще удастся, организовать, то есть удастся провести, удалось организовать, но удастся провести объединительный матч, который должен быть в сентябре, то тогда он обязан был остаться президентом ФИДЕ. Пришел бы сейчас новый, вдруг дальше что?
Сейчас дождемся объединительного матча, посмотрим, как все состоится, и если все произойдет объединение, можно будет сказать, что не зря Илюмжинов более 10 лет сплачивал то, что когда-то разобщил Гарри Каспаров. Но это несколько в шутку.
Ну, не Каспаров, а в основном Компоманес.
Компоманес, да, Каспаров уже шел дальше. Дмитрий, все-таки немножко осталось времени на теннис. Самое яркое, на ваш взгляд, событие последних дней?
Самое яркое событие сегодня произошло. Мария Шарапова потерпела поражение от Динары Сафиной. Ну, не потому, что Шарапова проиграла, а потому, что она вела в третьем сете 5-1 и умудрилась проиграть 5-7 в итоге. То есть получила 0-6.
Да. Скрытая баранка.
Скрытая баранка, совершенно верно. Проиграла 6 геймов подряд и потерпела поражение. Ну, это превратности женского тенниса, это превратности грунта, грунтового покрытия. Сафина вышла в четвертьфинал, где сыграет с еще одной представительницей России Светланой Кузнецовой. Кроме того, в четвертьфинал только что завершился поединок Ким Клейстер с бельгийки. Она выиграла у Даниила Гантуховой из Словакии. У мужчин четвертьфиналистом первым стал хорват Марио Анчич. В 5 партиях он выиграл у испанца Томми Робредо. Это все, что произошло вот сегодня. Самые последние данные.
Лидеры, на ваш взгляд, кто наиболее яркий представитель среди претендентов на победу?
У мужчин, я боюсь, что нет конкурентов ни Федерера, ни Надаля. Совершенно верно. Потому что я видел, ну, никто не дотягивает до этого уровня. Ни Николай Давыденко, к сожалению, ни Давид Налбандян, к сожалению, для российских болельщиков тенниса, ни Давид Налбандян, ни многие-многие другие, ни Иван Любичич, предположим, хорват, ни многие-многие другие. Пожалуй, что, наверное, если не произойдет ничего, ни форс-мажорных обстоятельств, каких-то травм, не дай бог, или что-то еще в этом роде, то я думаю, что финал в очередной раз разыграют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. По женской, так сказать, части, что касается женской сетки, тут прогноз, сами понимаете, после всего того, что мы увидели сегодня, делать просто...
Я бы поставил на Эмили Морисмо как одну из финалисток. Ну, посмотрим, действительно. Коллеги, большое спасибо. С нами были Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Как всегда, напоминаю, что сегодня в программе «Прессинг» в 22.07 анализ наиболее интересных спортивных тем недели. Итак, программа «Прессинг» 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас, как обычно в это время, предлагаем вашему вниманию программу «Карт-бланш». Наш парижский автор Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по Парижу.
Сегодня мы отправимся с вами на улицу Ancien Comédie, улицу Комедии Францез, взглянуть на заведение, которое недавно отреставрировали, и на нем красуется вывеска «У Прокопа кафе», хотя на самом деле это давным-давно ресторан и из весьма дорогих. Погода у нас мартовская, и на велосипеде трудно ездить с зонтиком. Почему именно к Прокопу? Официально считается, что это первое в столице кафе. Прокопио деи Кателли открыл его в 1671 году, и что он был первым продавцом кофе. На самом деле, задолго до этого Прокопио работал помощником одного армянина по имени Паскаль, который продавал кофе на Сен-Жерменской ярмарке. И лишь позднее, в 1675 году, Прокопио де Кателли купил 3 дома на улице, которая в те времена называлась Фоссе Сен-Жермен, а нынче Ансиан Комеди, и действительно открыл там первое заведение – кофейный дом. Кофе быстро стало модным напитком, но и популярным. Но прежде чем появились кафе, а слово это употребляется в словаре впервые в 1690 году, уже в смысле заведения, где пьют кофе, до этого кофе начали продавать на улицах, а разносчики кофе с бидонами были того же типа, что и разносчики и продавцы лимонада. Или же продавщицы кофе, которые выставляли на улицу стол, громадный кофейник и чашки. В ту эпоху ходила молва, что кофейный напиток ведет к импотенции. У Прокопио было аж 12 детей, так что он был отличной рекламой напитка. Кофе с тех времен и до появления в начале 20 века паровой кофеварки варили по-турецки. Первыми посетителями кафе у Прокопия были игроки в шары, в нынешний питанг, которые упражнялись во дворике за кафе. Кстати, в этом дворике мы с вами уже побывали. Это торговый двор Святого Андрея, где век спустя была испытана на овечках гильотина. Дабы покончить с этим двориком, скажу, что когда Прокоп вошел в моду, его начали посещать ученые-мужи, философы, писатели и дворяне, которые имели привычку спорить. В этот дворик приходили для того, чтобы с помощью шпаги доказать оппоненту, если и не неоспоримую весомость доводов, то преимущество в искусстве фехтования. При королевском дворе в Версале кофе появилось чуть раньше, в 1669 году. Напиток этот преподнес Людовику XIV посол Турции. Кофе во Франции в последнюю треть 17 века стал самым популярным напитком. И у аристократов, и у буржуа, и у простолюдинов. Кофе привел к выравниванию социальной структуры общества. До появления кафе горожанам некуда было пригласить друзей отпраздновать юбилей или рождение ребенка. У людей состоятельных были большие квартиры и приемные залы.
У мелкой буржуазии и ремесленников были жалкие комнатушки или же углы, куда не пригласишь. Кафе стало спасением для малоимущих, но в то же самое время превратилось в первый публичный клуб. Так в Прокоп потянулись вскоре не игроки в шары, а актеры и драматурги, так как напротив кафе открылся театр, знаменитый «Комеди Францез». Отсюда и название улицы бывшей комедии. И это соседство превратило хозяина в богача. Парижские кафе закрывались рано. Король прослышал про то, что кафе превращаются в клубы оппозиции. В конце 17 века кафе зимой закрывались в 5 вечера, а летом в 9. К 1723 году в столице было 700 кафе. В Прокопе, описанном Монтескье, собирались Вольтер, Руссо и Дидро. Здесь Дальбер и Дидро зачали идею создания энциклопедии. Ну вот я подъезжаю к Прокопу. Уже виден второй этаж, засаженный зеленью. В наши дни Прокоп в основном посещают туристы. Здесь же устраиваются банкеты. Самое дешевое меню – 40 евро. Салат и коки санжак. Отреставрирован, конечно, он колоссально. Выдержан абсолютно в стиле 17 века. Но патина не та. Традиция кафе вырождается. Они прогорают в первую очередь потому, что молодежь больше не пьет вино, а пьет пиво. И в кафе не ходят, как раньше, отобедать или поужинать, потому что многим это стало просто не по карману. Хотя кафе всегда были дешевле ресторана в 2 или 3 раза. Я поворачиваю на знаменитую джазовую улочку Парижа, Сен-Бенуа, Святого Бенуа, которая выходит на Сен-Жерменский бульвар. Здесь находился когда-то джазовый клуб Парижа, а нынче находится джазовый ресторан «Бельбоке». Мимо него я и проезжаю, а рядом «Le Petit Zinc», маленький цинк, который с Рюбюси перебрался сюда. С правой же стороны знаменитое джазовое пьяно-кафе «Монтана». Сам легендарный район Сен-Жерменского бульвара – это всего-навсего 300-400 метров. От улицы Сан-Пьер и вниз к церкви Сен-Жерменского подворья и перекрестку, на котором справа знаменитая брасери Лип, в которой любил сидеть Раймон Арон, идеологический противник Жана-Поля Сартра, который сидел напротив кафе Флёр или Демаго. Вот я как раз мимо них и проезжаю. И передо мной знаменитая колокольня Сен-Жерменского аббатства. Тут зевать нельзя, иначе это будет последний выпуск «Карт-бланш». Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, les vieux bistrots tenus par Varro. К середине 20 века бистро и брасри, пролетарские заведения, выработали свой особый словарь, отлично известный Брассансу и режиссерам «Новой волны». То рюмка красного в 45-м году называлась «Ансталин», «Сталин». Рюмка розового «Ансоциалист», «Социалист». А стакан минеральной воды назывался «Стакан безработного». Вот, пожалуй, и все на сегодня. «Карт-бланш» подошла к концу. Весьма отсыревшая «Карт-бланш». Но нам обещают в ближайшие дни подсушить не только «Карт-бланш», но и весь город.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Дмитрий рассказывал сегодня о знаменитых парижских кафе. А в следующем часе на волнах «Радио Свобода» передача «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича, председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Итак, Виктор Шендерович и Евгений Прошечкин. Программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает звери».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».